Рака покорно лизала обдымленные конские копыты. На третий день минули Осоцкое городище, где сидели вои герцогского князя Усеволода, або Висвальда, як называл его Ніцин со своими ладгалами, и нарэшце убачили герцоги. Яна, хотел бы гэта признать вячка або не хотел, была и прыгажэйшая, и буйнейшая за кукий нос. Город велішны узвышаўся на стромым беразе, зяў чырвоным золотом царковных купалоў, шумеў багатым людным торжышчам. Пасад быў апаясаны высокім земляным валам з дубовымі забаролами. На пасадзе шчыльна цясніліся сядзібы рамеснікаў і гандлёвых людзей. Весело дымилися ихние лазни. Царква прокляла лазни, назвала паганской забавою, бо их не только обмывают греховную плоть свою. У святые дни простые люди приносят у лазни, ховаючись от попов, яйки и масло и покидают своим небожчикам. Зядут мыши подарунки, не покинут ни крошки, а все думают, что у лазни протки смачно вечерали, нашатка у своих хвоили. Как бы там ни было, у лазни у герцоги дымилися весело, и всем было видно, что живет тут веселый, здоровый народ. Для дружины князя Вячки опустили подъемный мост, затрубили в боевые трубы на заборолах. На высокой надворотной веже, якая аховала ўваход у город, узвіўся сцяг Усеволада і герцыкі, чырвоны з белым крыжам. Гэта не вельмі, каб спадабалася вячку, ён падумаў. Свой сцяг завёў князь Усеволад, хоць як і я падданы Полацка, а я сваіх воев вяду сечу пад старадаўнім полацкім сцягам белым з харобрым коннікам, які ўздымае дзясніцу з мячом. Князь Усеволад с княгиней Аукштайкой, Аукштайты – жыхры паўднёва-ўсходней Литвы, молодой, прыгожий, светлорусы, сустрели вячку над высоким ганку своего терема. Вакол князя топились бояры у богатых сукнях, у соболиных шапках, хоть добра припекало солнце. Вячка, покинувши коня воя, и шел до ганка, и холопы князя Усеволода раскочвали, расстилали перед ним цудовный рамейский килим, на яким золотом были вытканы львы и орлы. «Богато живе, Усеволод», — думал Вячка, твердо ставляючи ноги у запыленных походных поршнях на заморские дивосы. Ему вспоминался драўляны терем у Кукейносе, хворая дачка Софья, дикие вочы пераможанага Тэўтона и ненависть у гэтых вачах. «Отсюль далёка, дарые», — думал Вячка, але не настолько далёка, каб на позолочаны дах у Владимировага терма не упали искры с тэўтонских костров. Князь Усеволод спустился с ганка на сустрач Вячку, обнял, поцеловал шчаку, сказал хрипловатым голосом: «Витаю тебе, брат мой, хлеб и мед герцки будут с твоими». У князя были шары стомленные в очи, покамеченные бессонницей твар. Зато ярко зяла на князю наборная сталь, подарунок епископа Альберта. И она складалась из нескольких десятков прамавугольных и квадратных пластин, злученных между собою раменчиками. Груди закрывала стальная круглая бляха, якую тэўтоны называют умбоном. У тэўтонном урузе уже есть целый отряд воев, опранутых у наборную броню. Имя им — железоносцы. «Мир тебе, князь», — сказал Вячка Усеволоду. Потом повернулся до прыгажуни княгини, схилил перед ею колено. «Мир тебе, княгиня Юрга». Поклонился боярам: «Мир вам, мужи, княжи, люди вятшие». Вятшие, лепшие, богатые бояры. Рукою боевой пальчатцы широко повел на укруг себе: «Мир тебе, славный град, герцке». Як только он скончил, у княжеской церкви ударили у звон. Урочисто сустракал князь Усеволод князя Вячку. Надворные чалядники повели коней у стайню. Кукейносских воев запросили у малую трапезную пить мед, гулять у кости. Князя Вячку и ладгальского старейшину Ніцина частовал у великой трапезной сам Усеволод. Перед гэтым княгиня Юрга палила им на руки золотой карт-чашки, поднесла льняные ручники. Она была апранута у белую шалковую сукенку с вышиванным срэбным узором. Плечи облягала блакитное, затканное золотом карзно. Вялізная золотая грыўня зяла на тонкой пяшчотной шии. Вячка убачыў синюю жилку, что уздрыгвала, пульсавала на шии. Абута княгиня была у чырвоныя сафьянавыя боцікі. На свои светлые злёгку кучаравістыя волосы повязала белую полотняную повязку, якую литовцы называют «нуаметас». «Сумуе парадзіме», — подумалася Вячку. Але за столом княгиня Юрга была вясёлая, выпила крышечку хмельного мёду, заружовілася, як летні яблычак. Вячка ненеды ловил закаханные позерки, якія князь Усеволод, суровы, грубоватый вой, кидал на свою прыгажуню жонку. Так ён моцно кахаў яе, и калі епископу Альберту вероломной рыжской лисе удастся схапить княгиню Юргу разом з яе детьми и служанками, кинуть у холодную темницу, князь Усеволод, як пораненный журавель, прилетить у Рыгу, отдасть Альберту свое княство, богатье, свой гонор, отмовится от прадедовской православной веры, стане рабом епископа, абы только выратовать свою жонку, абы только бачить зеленые сумные любимые вочи. Але гэта будет поздней, а у гэты серпеньский вечер, у лета 6715-е, княгиня Юрга весело смеючися, ей голос, як ручаёк, думал Вячка, наливала с карчае пьяный густы мед. «От прышлых тэўтонаў усе наши неудобицы», — сказал Вячка. Ярко горели витые свечки у срэбных подсвечниках. Воск со слабым треском сплывал по свечках. У князя Усеволода был добрый ружовый твар. «Что ж будем робить, князь Вячеслав?» — спытался ён. «Мы с тобой васалы, а васал, коли моцно припяче, может знайсти себе нового господара». «Не то я кажешь, князь Усеволод», — успыкнул Вячка. «Мы Полоцку служим, а не Владимиру Володаровичу. Своей земли служим, и она не даруя нам слабости, хитрости, криводуша. Я на мяжи сяджу». Я своюю скурою отчуваю тевтонский огонь. Что ж робить, глянувши на жонку, перепытал Усеволод. Меч на меч, кость на кость треба исти. Дружина у меня слабая, железа и хлеба у меня мало, поскардился Усеволод. Потрескуючи, пускаючи синенький дымок, помирали свечки. У литовских лесах, думаешь, отсядеться, отсуну от тебе корчагу Вячка. Але Усеволод не покрыўдзіўся. Ён был человек памяркоўны, асцярожны. Жыццё на литовском порубежже научило его разважливости и терпливости. Слово его ішло напереди мяча. Ён был старый за Вячку на 15 солнцаворотов. И в душе злегку посмеивался над шчанячей гарачливостью молодого князя. «Я у Полоцк иду», — не дочакавшись отказу от Усеволода, страстно заговорил Вячка. «До князя Владимира иду. У новый поход супроть тэўтонаў треба узниматься. Про поход с великим князем буду размову вести. Рыхтуйся и ты, князь Усеволод. Усе ведают мужность твоих воев, силу твоих харалугов. Харалуга — меч. Коли ж не пойдешь на Рыгу, загинешь, спочатку кукей нос растопчить тэўтоны, а потом и до герцоги ихние кони добегуть. Рыхтуйся, князь, и тестя своего да у Ерута клич з усёю Литвою. Усеволод знов, як мудрый лис, увильнул от отказу. Замес гэтага сказал княгине Юрзе. «Княгинечка, загадай, как пришли сюды гудошники, дудары и гусляры. Хай граннем своим нас потешать». Увайшли музыки, сели на лавах, обобитых звярыными шкурами. Стары сівагаловы гудошнік лёгка ўскінуў да пляча свой трохструнны гудок, ударыў па струнах смыком. Смык быў зроблены з галінкі вербалозу і конскага воласу, нацёртага смалой жывіцай. Пранізлівы голас падхапілі дудка і гуслі, падхапілі мякка, але зладжана і надзейна. Так шырокая рака прымае ў свае абдымкі гарэзу ручаёк.